Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Очередная трагедия в горах. При восхождении на Эльбрус погибли 5 человек. Группа вместе с гидами совершала восхождение и поднялась на высоту почти 5500 метров, но обратно спуститься не смогла из-за сильной непогоды. Всего в спасательной операции принимали участие почти 70 человек и 16 единиц техники. О том, как проходила эта операция и с чем пришлось столкнуться спасателям, нам рассказал Игорь Бессон, руководитель альпинистской команды «Бессон Тим». Игорь, не так много подробностей в интернете можно найти про эту операцию. Вообще, какие действия были предприняты? Сколько человек участвовало? Где вы были, когда поступил сигнал?
Первый сигнал поступил от наших друзей. Есть гид, ее имя Ксения. Она позвонила нашим ребятам вниз, которые находились в нижнем базовом лагере в гостинице. Сигнал поступил с верхнего базового лагеря, что ребята застряли наверху. Ну и через полчаса раздумий двое из наших ребят, кто был свободен в нижнем базовом лагере, собрались экстренно и выдвинулись к канатной дороге. Дальше заброска на канатной дороге, и дальше они садились в ротрак МЧСа. Я был в этот момент в Санкт-Петербурге, и как только ребята выдвинулись, мне поступил сигнал о том, что ребята выдвигаются участвовать в спас-операции. Когда что-то случается в горах, ну, у нас здесь заведено так, все сильные гиды, кто находится в базовых лагерях, они собираются и принимают участие в спас-операции. Это вот альпинистская взаимовыручка. Как-то своих в России, в СССР, своих альпинисты никогда не бросают. Мы были не знакомы с той группой, с руководителем мы знакомы, той группой, которая застряла с ребятами, с гидами. Мы были не знакомы, но, тем не менее, помогать надо было, потому что в тех условиях, если не наши ребята, то кто? Если не гиды, то кто?
А вот вы сказали, что выдвинулись через полчаса раздумий, то есть за эти полчаса была разработана спасательная операция, как я правильно понимаю?
Полчаса надо было обсудить между собой. Спасательную операцию разрабатывал МЧС. Что ее там разрабатывает? Там заброска происходит. Там самое главное вовремя ротрак запустить и выдвинуть его на 5100 метров, чтобы было какое-то освещение, чтобы сэкономить 3 часа ходу. Вот единственное, там разрабатывать-то нечего, маршрут известен. Основной вопрос, выдвигаться или не выдвигаться в таких погодных условиях, потому что это 100% риск для жизни всех, кто выдвигается в такую погоду. Раздумья, не раздумья, а сборы были. Ну, то есть сами сборы, чтобы собрать снаряжение, чтобы собрать правильную одежду, нужно было полчаса, и это очень быстро. То есть парни по-быстрому покидали там в рюкзаки снаряжение, веревки, потому что непонятно было, что нужно будет делать. И GPS-навигаторы, радиостанции, перекус, горячие напитки, чтобы отогревать там ребят. На это понадобилось полчаса.
Легко ли было найти туристов в горах? Маршрут известен, но они же могли сбиться с маршрута, уйти в сторону.
Все-таки повезло то, что ребята сообщили, где район поиска, где в каком районе их искать. Они были неподалеку от тропы. И поскольку ребята, кто выдвигался на спас работы, знают этот маршрут от и до, они там в обычном режиме, тот маршрут, который они прошли там за 26 минут, один из наших гидов, Денис, кто первый пробился до седловины, за 26 минут набрал высоту по вертикали почти 400 метров, с высоты 300 метров. В обычном режиме этот маршрут идет 2-2,5 часа. Ну и когда они поднялись, все живые, кто остался в этой группе жив, они скучковались в одной кучке. Часть людей встретили по пути и отправились одним из гидов вниз провожать. Они могли самостоятельно передвигаться, а ту группу, которая застряла на седловине, седловина – это между двух вершин, участок большой, ответственный и небезопасный. Там уже было сложнее, там уже надо было поднимать ребят, заставлять двигаться, поскольку они уже там попрощались с жизнью, судя по тому, какое состояние у них было.
А вообще люди, я имею в виду туристы, как они себя ведут в таких экстремальных ситуациях и действительно легко ли их спасать?
Дело все в том, что состояние у ребят, там у половины был отек легких, у второй половины близко отек головного мозга. Ну, то есть там счет шел на минуты, еще 10, 20, 30 минут, час, и все бы там остались, всех бы пришлось бы спускать через несколько дней, когда погода наладится. Вот, отек легких, отек головного мозга за несколько часов приводит к летальному исходу, если человека не спустит, если экстренно не сбросить высоту. То есть люди, они не способны были двигаться, что-то анализировать в таком состоянии, и 68 вычесть 15 за 10 минут ответ не будет получен. Ну, то есть не понимали ребята, что происходит. Очень часто, когда вот человек замерзает, когда альпинист замерзает, у него отключается немного мозг, он может снять одежду там, уложить, приготовиться ко сну при сверхотрицательных температурах из-за того, что мозг отключается, не работает уже. Апатия наступает. Вот основной признак, почему они не двигались. Ну, потому что апатия наступила, видимо, у всех. Ребята уже не думали, что будет дальше.
А гиды, которые с ними были, они ничего не могли сделать в этой ситуации?
Там очень странная ситуация, потому что основные гиды, там у них было по первой версии два первых гида, по телевизору показывают, что один первый гид, видимо, они там сами распределили на себя обязанности. В общем, все основные ребята, кто хоть что-то мог сделать, они по какой-то причине ушли вниз. Остался один Таулан, который, в общем-то, геройски остался до конца, до последнего с ребятами, но поскольку его тоже, судя по всему, накрыло, он ничего не смог сделать. Тот, кто сможет работать в тех условиях, по-настоящему закаленный и подготовленный спортсмен. Ну, то есть обычные люди в таких условиях не могут принимать решения, не могут работать. Ну, в общем, вопиющая ситуация. Гиды просто убежали. Но у них свои причины были на то. Они там рассказывали, якобы за связью убежали или там кого-то выводили, чтобы часть группы вывести, остальное оставить. Но факт остается фактом. Оставили группу одних, и хорошо, что только 5 жертв. Хотя на самом деле через несколько дней еще одного погибшего нашли. А так бы все бы не выжили бы, если бы спецоперации не было. Я больше скажу, в тех условиях, то, что МЧС выдвинулся, МЧС тоже молодцы, ребята, потому что все, кто выдвинулся на спас-работы, все рисковали своей жизнью. Ну, то есть, отойди от ротрака. Ротрак – это машина, на которой заброска происходила до высоты 5000. Отойди от ротрака на 100 метров, и все, это большой риск для жизни. Так что удивительно, что спас-операция прошла в таких условиях, и если бы не спас-операция, потеряли бы всех, в том числе и гидов, которые к тому моменту до 5000 спустились. Не факт, что они бы спустились до конца, потому что они уже в районе трещин гуляли. Вот эти вот основные ребята, гиды, они тоже сбились с маршрута, и их первых обнаружила спас-группа. Ну, то есть, когда поднимались, их первых обнаружили, посадили в ротрак. Там очередность была. Сначала всех гидов обнаружили, а потом уже только основную группу.
Игорь, много раз мы говорили о нечеловеческих условиях, которые были на Эльбрусе в ту ночь, опасных для жизни. А что это были за условия? Какой силы ветер, температура? Ну, чтобы было понятнее нашим слушателям.
Ну, вот мы видим, что почти все, кто выжил, обморозили руки, ноги, носы, щеки. И кому-то удастся спасти, а большинству даже спасти не удастся эти конечности. В тех условиях, когда ты достаешь руку из верхонки, верхонка – это огромная альпинистская перчатка, которая может спасти тебя, спасти твою руку. Через 1-2 минуты рука немеет полностью и не может двигаться, дубеет, коченеет. И, соответственно, надеть потом верхонку, почему они все без верхонок оказались? Скорее всего, именно потому, что пытались там с веревкой работать, поскольку попали они в непогоду на перильных веревках, надо было перестегиваться, а верхонки это делать проблематично. Но надо обладать определенными навыками, чтобы верхонки перестегивать веревку. Ну и руки обмораживаются сразу. Ну вот еще отек легких мы наблюдаем, и отек головного мозга. Это говорит о том, что давление было в половину ниже нормы. То есть если вот 740 внизу давление миллиметров ртутного столба, то там напополам делите, и вот такое давление. То есть представляете, что с внутренними органами происходит. Ну и плюс температура. Температура, хоть и говорят в новостях, что минус 20, но там был штормовой ветер. 50, 70 до 90 километров в час порывами. При таком ветре нужно умножать на коэффициент, и получается температура ощущения. Температура ощущения была минус 35. Ну вот и представляете, пронизывающий ветер, минус 35, укрыться негде, расстегнешь пуховик, замерзнет внутри, чтобы руки согреть. Ну и руки не шевелятся, не двигаются в основном. Ну, то есть они лишились просто все рук движения, поэтому...
Жуткая картина, конечно.
Да, видимость 5 метров, 3 метра. Ну то есть пишут ребята по-разному. На видеороликах то, что мы видим, это мы видим в основном видеокадры с высоты 5000. Там есть небольшое укрытие, получается, сама гора укрывает, и хоть какая-то видимость есть. А на седле там уже укрытия нет, там ветра не задерживаясь, не прикрываясь, ничем дует. Ну и видимость в том месте, где осталась группа, осталось, как они сами сообщают, ждать спасателей. Большинство же задают вопрос, почему они там остались, почему они не двигались вниз. Ну, собственно, и мне тоже это непонятно. Ну, вот там видимость порядка метра, может быть, двух. Ну, то есть, если человек отходит от тебя на 2 метра, ты его уже не увидишь.
Когда я готовился к нашему интервью, то залез в интернет и увидел, что много фирм предлагают восхождение на Эльбрус. У всех красивые сайты, все обещают горную романтику и так далее. Но вот я зашел на один из этих сайтов. Там есть, ну, такой раздел, где вроде типа пользователи задают вопросы, и владельцы сайта отвечают. Вот вопрос: я ни разу не ходил в горы, смогу ли я взойти? Ответ: да, сможете. Личная мотивация, здоровый образ жизни и общефизическая подготовка – вот основа успешного восхождения на Эльбрус. Это будет отличным стартом в мир высотного альпинизма.
Ну, как раз так повелось еще со времен Советского Союза, что Эльбрус, он как раз с него и начинает мир альпинизма. Насчет высотного не уверен, поскольку... Да, Эльбрус – это высотный альпинизм, но он технически несложно считается. Из-за того, что вот такие сайты с бубнами зазывают всех желающих испытать себя и говорят о том, что это, в общем-то, не особо сложно, из-за того и происходят инциденты, что неподготовленный человек попадает на высоту выше 5000. А вот как его оттуда спускать и эвакуировать, такие фирмы, видимо, не раздумывают особо.
Вот еще, опять же, возвращаясь к тому же сайту, стоимость восхождения меня немного удивила, 35 тысяч рублей. Ну, то есть, в принципе, доступно практически каждому. Вот от цены можно отталкиваться?
Ну, вот опять же, я же говорю, сознание человека, который решает идти на Эльбрус, видит, что цена дешево, приемлемо, плюет на эту цену и попадает в компанию, где, может быть, зайдет, а может быть и не зайдет. Может быть, поморозится, а может быть и нет. Человек, который сам приезжает, сам выбирает для себя маршрут, он бестолково подходит к выбору компании, с которым он пытается начать заниматься альпинизмом. Это альпинизм, это не туризм. Гид – это серьезное звание. Гид обладает, помимо того, что он знает маршрут, обладает навыками проведения спасоперации. Медицинская подготовка у него есть, альпинистская подготовка у него есть, тактические навыки, психологические навыки. Потому что вот той команде, которая произошла, скорее всего, было психологическое давление. Психологическое давление со стороны туристов. Мы вам заплатили деньги, ведите нас на гору. Ребята, там прогноз стоит, там ветер сильный. Ну и что, мы же деньги заплатили, у нас самолет. Ну то есть вероятность того, что был такой разговор, она очень велика. Действительно важно в этой ситуации не то, что ограничить мир альпинизма, не то, что лицензировать гидов. Это, как я уже говорил, в этой ситуации нужно говорить о героях, о настоящих героях, о парнях, которые в условиях, несовместимых с жизнью, рисковали своей собственной и вытащили на руках фактически людей из этой сложной ситуации. Ну, то есть, чтобы мы понимали, это больше 3 километров дистанция при штормовом ветре, при -35, при отсутствии видимости. Вот о чем нужно говорить.
Игорь, спасибо большое за интервью. Удачи в вашем нелегком деле и спасибо за то, что спасаете людей.
Интервью на радио «Спутник».